Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами в четверг 12:00. Ведущий Deus Media, великолепный, уникальный, эмоциональный, глубокий, интересный, Владислав Игоревич Юртов.
Да, и интеллектуальный, нежный, ранимый, трогательный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
И добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас, что сказать, проплывая, разгребая радиоволны, вплываем в медиаэфир. Вот. И у нас к вам есть разговор. И какой же разговор у нас есть, Владислав Игоревич?
А у нас очень простой разговор, очень такой актуальный для людей, которые появляются скептиками по отношению к верующим, и для некоторых верующих в том числе. Что лучше, верить в душе все-таки в Бога, естественно, или быть фанатиком? Вот как вы считаете, что лучше, верить в Бога в душе? Я верю в душе, это известная фраза.
Быть религиозным фанатиком, я уточню тогда.
Да, или быть религиозным фанатиком.
Вот на таких контроверсах, как говорят ученые, да, мы сегодня попытаемся балансировать. Все время вспоминается, я в нашей передаче постоянно вспоминаю Владимира Семеновича Высоцкого, хотя я его 100 лет уже не слушаю, но вот он один без страховки идет, чуть левее наклон упадет, пропадет. Вот главное, чтобы сегодня нам попробовать разобраться в этих двух крайностях, да, верить в душе, попробуем разобраться в диванных христианах, вот что и движет вот этими диванными христианами, диванными верующими в Бога, или, в общем-то, религиозными фанатиками. Вот. И есть ли вообще, ну, я думаю, что он есть, но всегда ли то, что называют люди религиозным фанатизмом, является религиозным фанатизмом вообще, да? Давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе, и мы, конечно же, с удовольствием будем читать ваши комментарии. Поэтому, естественно, друзья, делайте лайки, репосты. Значит, наш эфир, конечно же, должен появиться на ваших страничках в социальных сетях. И, конечно же, пишите нам свой опыт вообще. Вот как вы считаете, вера в душе? Бывает ли человек, который говорит, я верю в душе, вот, мне церковь не нужна, он действительно ли верит в Бога? Да? И давайте попробуем разобраться, что лучше, верить в душе или быть фанатиком. Вот скажи мне, Владислав Игоревич, ты у нас кто, религиозный фанатик или диванный христианин?
Ты знаешь, я еще одну категорию вспомнил, прежде чем ответить на твой вопрос. Я еще одну категорию вспомнил верующих, они себя называют, ну, такие, знаешь, это такие немножко горячечные люди, очень такие, для которых важна чувственность, да, в христианстве, но вот они себя называют фанатиками Иисуса Христа. Вот еще есть такая категория людей. Я фанатик Иисуса Христа. Но мне кажется, что все эти люди, которые в Фейсбуке называются, ой, простите, в социальных сетях называют себя, знаешь, там, Игорь, сын царя Попов, вот это Владислав, там, не знаю, там, как еще... Как-то так, в общем, короче, называют. Это вот как раз такие люди, которые фанатики Иисуса Христа. И тоже надо, наверное, разобраться, это вот патология, или это нормально, или такая просто детскость. Окей, значит, кто я? Диванный христианин или религиозный фанатик? Ну, ты знаешь, мне кажется, что поскольку я нахожусь прямо здесь и сейчас, вот где я нахожусь, да, сейчас, да, диванным христианином, наверное, меня сложно назвать. Вот, но... И фанатиком тоже, что-то я, значит, не холод, не горяч. Да, ни туда, ни сюда. Нет, я не считаюсь. Ну, ты знаешь, в какой-то степени, а мы должны с тобой разобраться с дефинициями, ну, то есть с определениями, да?
Да-да-да. Что такое вера? Не стесняйся применять какие-то сложные научные термины, в основном я их знаю. Ну, если что, я тебя переспрошу.
Да, нет, ну, ты-то, может, ты знаешь, естественно. Скорее всего, ты знаешь всю большую советскую энциклопедию наизусть. А какой-то до корки. А вот
не это все... не точно, ну ладно.
Но многие люди слово «дефиниция», может быть, не поймут. Ну ладно, это не важно. Я уверен, что если в крайнем случае вам не сложно будет заглянуть в словарь. Кстати говоря, отвлекусь. У меня, знаешь, есть такая в семье как это сказать, слава, что ли, не знаю, дурная или дурная, в моей семье, я имею в виду. Я как только услышу незнакомое слово, тут же лезу в телефон, гуглю, что оно означает. Или предлагаю там сыну, жене, там, теще, давайте погуглим и узнаем, что в конце концов, зачем остался в неведении. Я постоянно гуглю какие-то незнакомые слова, мною встречаемые. Надеюсь, и вы так тоже сделаете. Итак, нам, наверное, нужно определить, что такое фанатик, потому что, может быть, я бы и хотел быть фанатиком где-то, религиозным, да? Да у меня не получается пока, что я плохой христианин для этого.
Что ж так? Вот, что такое? Ну, да, давай попробуем, да, вот, разбираться. Во-первых, знаешь, что у меня же на каждую тему у меня есть по книжке, да? Сегодня у меня есть очень интересная книжка в руках. Она мне необычайно дорога по определенным причинам. Вот называется она вот так. «Бог в душе или человек в церкви».
О, как?
Да, книжечка. Это сборник. Нестандартные ответы на стандартные вопросы. Здесь вот видишь, как у меня вот тут даже подпись есть.
О, как?
Вот. Эту книжку мне подарил редактор. Ну, по сути, составитель и главный автор этой книжки Мария Строганова. И она очень интересный, конечно же, человек. Ну, вот тут она выпущена Даниловским Благовестником. Вот, собственно говоря, там отчасти это книжка вышла благодаря стараниям редакции журнала «ФОМЫ», православный журнал для сомневающихся. Вот, есть тут и Владимир Гурболиков, один из редакторов журнала «ФОМЫ», его размышления. И заканчивается очень интересная статья. Есть тут и диакон Андрей Кураев, и покойный отец Дмитрий Смирнов. В общем, такие вот довольно интересные личности. Это самые разные. И профессор Осипов, естественно. «Вера всегда действенна», у него такой есть материал. Разные интервью. То есть вот такая интересная книжка. Вот она разбирает, заканчивается, она разбирает этот вопрос. Да? Бог в душе и человек в церкви. Почему это противопоставляется? И что значит, можно ли значит, быть верующим вообще? Да? Не в парче, а так, вообще, как писал Леонид Филатов. Да? И заканчивается все очень интересной беседой митрополита Антония Сурожского «Как быть христианином вдали от храма». Кстати, очень советую эту беседу просто найти и почитать. Она очень интересная. Мне кажется, сегодня она еще только приобретает больше актуальности. Вот видишь, у меня вот есть такая книжечка. И давай попробуем разобраться. Друзья, вместе с нами разбираемся. На чем мы вдвоем-то с Владом будем мучиться-то? Давайте присоединяйтесь к нам, к нашим мучениям. Давайте попробуем разобраться, что же есть религиозный фанатизм. То есть как мы можем определить, там, человек, религиозный фанатик или нет, да? И что значит Бог в душе? Начнем мы с Бога, вот с этого словосочетания Бог в душе. Что люди вкладывают в эту формулировку? Как ты думаешь?
А я тебя все-таки перебью, знаешь, совесть, вот эта спесь, с которой ты вот такой, знаешь, вот эти опломбы с этими книжечками, подписями авторскими, вот это все, знаешь, всплыл, так сказать, Титаником, буквально меня вбил в стену.
Да, вот этим... Протаранил Титаником айсберг, да? Ну, тебя пока не слышно, давай-ка вот ты вот нам. Давай.
Меня слышно.
Попытался, ну, видишь,
Господь
разумляет гордыню, значит, высокомерных, и отключает их.
Я просто слышал, проводок с камерой задел, поэтому смотри. Давай, прежде чем говорить о Боге в душе, все-таки определим, что такое вера. Ведь у нас противопоставляется вера в душе, да? Ну, и там слово «вера» еще.
Да-да-да.
И религиозный фанатизм. Вот вера, наверное, с нее надо начать, как мне кажется.
Ну, давай. Ну.
Давай, смотри, веру, как ее определяют большинство людей, которых я встречал в своей жизни, и примерно такое же определение я находил где-то там в интернете, в Википедии, что ли, что-то такое, что вера – это... уверенность в истинности чего-либо, да, и у тебя нет на это логических каких-то рациональных объяснений при этом, вот на это знание, да, это называется верой. И именно таким образом обычно троллят неверующие люди христиан, что вы там типа бездумно верите во что-то, но ведь мы-то с тобой знаем, да, что христианство вполне себе рациональное.
Самое интересное, что ну, рациональность не противоречит иррациональности. Да? Да. Почему-то их противопоставляют. Да, рациональность не противоречит мистическому познанию Бога, например, да, каким-то личным отношениям, которые действительно в рациональную какую-то, иногда в рациональную, так, ну, как сказать, канву не укладывается. Но при этом, вот как ты уж, а в чем здесь вообще суть противопоставления вот рационального и иррационального, да?
Я думаю, это ошибочное мнение людей, которые, ну, не знаю, там, которым, я вот так скажу, которым плохо преподавали философию в школе, в старших классах, ошибочное мнение людей о том, что только рациональный путь познания мира верен, или только один он и существует, что мы не можем познавать мир каким-то другим иным способом. Вот эта уверенность в том, что рациональный метод познания мира единственно правильный и верный, и приводит к тому, что они делают ошибочный вывод, что рациональное и иррациональное можно противопоставлять.
Ну, здесь понятно, здесь все ссылаются на знаменитую, да, на знаменитую крылатую фразу, написанную, вернее, Тертуллианом, да, «Credo quia absurdum», да, «Веру ибо абсурдно», да. Хотя, в общем-то, на самом деле, Тертуллиан, опять же, вот это, знаешь, это как со всеми цитатами, вырванными из контекста. Да? У меня жена сейчас читает одну книжку, и она говорит, удивительно, как, значит, как можно Библию использовать абсолютно для всего, вот просто абсолютно для всего, для оправдания всего, чего угодно. Ты даже не думаешь, что можно сюда вкрутить, а вкручивать. Да, и ведь вот еще в Библии сказано, думаешь, ого, ничего себе, что же вот так вот. Вот. А он на самом деле-то как раз Тертуллиан, это его трактат «О плоти Христа», да, и он как раз говорит о вот... скажем, вычеловечивании Бога, да, как бы в человеческом теле. И поэтому, говорит, веру ибо абсурдно, потому что это невозможно вместить. Только в этом контексте-то, а не просто веру ибо абсурдно, точка, и все. Угу. Да? Вот в чем вся штука. Буквально вот меня, я вчера заказал книгу, выходит замечательная, еще одна замечательная, куда же я без книги? Вот, Алистер Маград, все его работы, которые он написал в, скажем, значит, дискутируя с Ричардом Докинзом, да? Mm-hmm. Войк. Она называется, кстати, очень интересно, «Докинз в душе». Вот,
Подожди, она уже вышла, эта книга, да?
Вот мне вчера пришла из Никеи прям напоминалочка, я ее заказал. Да,
я собирался в книжный магазин ехать после нашего эфира и думал купить ее там, но, скорее всего, ее там еще нет, да, этой книги?
Да-да-да, она только на складах Никеи, даже в интернет-магазинах ее еще нету, только в никеевском интернет-магазине я ее заказал. Я сделал себе напоминалку, что вот Никея мне должна была сообщить, как только она появится на складах, mm-hmm. она у них появилась, я вчера заказал, так что вот, пожалуйста, да. Опять же, Алистер Маград – это тот, скажем, ученый и апологет современный, который считает, что рациональные аргументы естественны для христианина. Да?
Да, ну и Тим Келлер, конечно, мы не можем с тобой пропустить эту книгу «Разум за Бога», да, которая очень крутая для того, чтобы разбить все вот эти мнения о том, что якобы вера может быть, вера не может быть рациональной. Ну окей. Мы же с тобой только сейчас даже не подошли к определению веры, да? Так вот, нам нужно с тобой понять, что такое вера, и мне кажется, что, знаешь, один из неплохих шагов к благовестию, скажем так, да, к евангелизации, это объяснить человеку, который отрицает веру как таковую, веру в Бога, что все без исключения люди являются верующими. 100% людей, да? Мы все верующие. Даже если ты отрицаешь Бога, ты все равно во что-то в своей жизни веришь, и часто твоя вера может быть более иррациональна, чем вера христианина во Христа, да? Ну, не знаю, ты покупаешь, в любом случае, смотри, ты покупаешь технику какую-то, и ты веришь, что она тебе долго прослужит. Ты веришь, что кризис закончится, или веришь, что кризис никогда не закончится. У тебя нет для этого никаких оснований вообще, или очень мало оснований. Ты женишься или выходишь замуж и веришь, что твоя семья будет счастлива, да? Ты веришь, что твои дети, конечно же, добьются всего и станут космонавтами, великими художниками, ну и так далее. То есть ты постоянно находишься внутри веры во что-либо или во что-либо, да, или в кого-либо. И как только ты покажешь человеку, что на самом деле и он тоже верующий, наверное, и он в этом убедится и признает этот факт, Дальше ему можно уже рассказывать и объяснять ему, что вера в Бога – это тоже, ну, как бы нормальная такая штука, в принципе.
То есть, ну, грубо говоря, вера в Бога – это, ну, некий набор каких-то утверждений, в которые верит человек, который не нуждается в остальном. Да? То есть вот я просто верю и все. Это ни к чему меня не обязывает. Да? Я верю и все.
Ну, нет, конечно, я определяю веру в Бога, все-таки, опять же, смотри, я не зря сказал о том, что мы все верующие, да, я считаю, что это мое мнение, я могу быть неправым в этой ситуации, да, но, на мой взгляд, вера в Бога в библейском понимании этого, значения, это вера именно в обетование, которое Бог дал людям, да, Библия обращена не к неверующим людям, а к верующим, и верующих правильно или по-настоящему верующих отличает от неверующих или верующих неправильно, что эти люди поверили в обетование Бога, данное им. Бог сказал, они такие, вау, окей, мы поверим в это и будем жить
исходя из этого. Вера, связанная с активной позицией, да, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, потому что Авраам пошел, да, понятно, да, 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 что пошел-то не сам Авраам, а его отец, Авраам продолжил двигаться, да, то есть, получив конкретное откровение Бога, идти, да, вот, собственно, там до Харана-то они вместе с отцом пошли уже потом.
И именно поэтому, брат мой, друг мой, вера в нашем христианском понимании не может быть в душе, потому что да. Вера в Бога в
она проявляться должна как-то.
Всегда, да, она связана с каким-то действием, с каким-то притворением в жизнь чего-либо,
Угу. Вот, и, собственно говоря, поэтому вера в душе, что она вообще подразумевает? Человек, знаешь, я знаю, я несколько раз сталкивался с такими, я их называю, при всем моем уважении к Лайлу Степлзу Льюису, его книжке «Просто христианство», которую считаю шикарнейшей, да, великолепнейшей, мы его в книжном клубе, это первая книжка, с которой мы начали наш христианский книжный клуб, вот, который мы обсудили, естественно. Ну, с чего же еще начинать
христианство? Я, кстати, должен тебе публично в медиа,
публично,
ты из-за этого, ты этим клубом украл у меня подругу, выкрал ее из моих рук.
Это прекрасно. Вырвать из
нашу тебе совместную подругу уже Дарью Васильевну.
Да. Ну, она присоединилась позже, но является прямо очень важным для нас человеком, без присутствия которой, конечно же, все наши беседы, все, мы раз в месяц встречаемся в Зуме, вот все наши, конечно, вот тускнеют. Чего ж тут греха таить, да? И здесь вот, мне кажется, я как раз таких людей, я вернусь к этому, да, называю просто христиане, да, вот, ну, как бы, вот, есть еще, знаешь, вот категория, я не знаю, к этому ли относить, здесь есть несколько человек, которых я лично знаю, которые там были в церкви, были достаточно активны, а потом, значит, сказали, что, да, мне не нужна церковь, я вот, ну, как бы, я сам, у меня с Богом все ок, а вся эта церковь только мне мешает, так сказать, затуманивает своими ложными представлениями настоящего Бога. Вот как ты думаешь, это из той же ситуации или же это вот несколько иная категория все-таки?
Я считаю, что это совершенно другая категория людей, и их позиция, ну, обычно связана чаще всего даже не с тем, что их обидели в церкви, а с тем, что они обиделись на кого-то в церкви. Это две разные немножко вещи, да? Вот. Их обидели, и они обиделись. Вот они обиделись на кого-то, но и поэтому теперь говорят, что, ну, все там неправильно, а я пойду верить в душе у себя там на кухне со своей соседкой тетей Глашей, предположим. Глаша – прекрасное имя, между прочим, это так просто к слову, да, пришлось. Ну вот, я думаю, это совершенно, да, я уверен, что это другая категория граждан.
Просто то, я разговаривал, естественно, с этим, и периодически разговариваю с людьми, у которых Бог в душе, в основном, когда человек говорит «Бог в душе», это человек, который не хочет, в принципе, чтобы к нему лезли с какими-либо разговорами о Боге. У меня «Бог в душе, не лезьте ко мне», да? То есть это такая позиция, когда, слушайте, позиция, вот как думаешь, это позиция равнодушного человека или нет?
Я думаю, что надо разбираться. Я вообще, видишь, я вообще против утверждения, что религия – личное дело каждого. Ну, да? Ну, вот. И Бог в душе – это примерно из той же категории, хотя это разные все-таки вещи, потому что я их различаю. Нет, это не всегда позиция равнодушного человека, это иногда позиция весьма раненого человека, разбитого, уничтоженного в какой-то степени, да, ну вот, и надо разбираться, но в большей степени люди, которые говорят, что у них Бог в душе, это те люди, которые, да, не хотят, чтобы к ним лезли вообще. Это такая мантра, это такой щит, они его поставили, все, отвалите от меня.
Угу.
Вот, и все.
Есть еще одна категория очень интересная, да, я встретился с такими людьми, это, я их называю теоретики кунг-фу. Вот, значит, был у меня один знакомый, который, в общем-то, вот если нас двоих сложить, вот это будет его примерное водоизмещение. Вот. И он, значит, был большим теоретиком кунг-фу, как бы. При этом, ну, не вставая с дивана, он посмотрел все фильмы, знал все абсолютно техники, мог тебе объяснить, как что делается, но сам показать это лучше бы он не показывал. В общем, вот так вот. То есть я таких людей называю теоретиками кунг-фу, да, такими большими специалистами, изучившими некую теоретическую базу и при этом, в общем-то, на практике не применяющуюся. И для меня, в принципе, человек, который вот говорит, Бог у меня в душе, не лезьте ко мне, вот это из разряда теоретики кунг-фу, да, то есть вот, пожалуйста, у меня есть своя теория, как это все происходит, и все. И я могу вам рассказать, да, вы все католики вот такие, протестанты такие, реформаты такие, я вообще об этом говорить не буду, вообще про армяне, это вообще банально. Люди, знаешь, это мне напоминает «Глазами клоуна», да, такой роман Генриха Бёля, который критиковал католиков, протестантов, там весьма, скажем, критиковал за дело, да. И он спрашивает, ты что, атеист? Он говорит, да брось его, атеисты – это вообще скучные люди, вся их жизнь крутится вокруг Бога, да. Вот, поэтому вот такие, значит, такие теоретики. Но вот здесь как раз вопрос очень важный. Зачем вообще нужна церковь? Зачем ходить в церковь, если вот, ну, действительно Бог в душе? Если у тебя... И мы очень много говорим, погоди ты пальчиками своими обращайся. Потому что мы же много говорим о том, что о личных взаимоотношениях. Если у нас есть личные взаимоотношения с Богом, зачем тогда в церковь-то ходить? Зачем Христос вообще церковь основал? Которые врата дают.
Ты такой, знаешь, ты такой вопрос задал. У меня там половина одной полки, только там вопросы книжные посвящены. Одной из полок, половины.
Я могу отдохнуть, ты сейчас вот...
А ты хочешь мне сразу так, чтобы я ответил, зачем? Слушай, я отвечу сейчас на этот вопрос максимально возможным способом. Да? Но вот у нас комментарий есть на моей странице, uh-huh. Дмитрий Макеев оставил. Я с категории... Я знаю этого человека, мы с ним общались лично. Дмитрий пишет, я из категории верю в Иисуса, но с церковью не получается взаимодействовать, просто разные реальности.
Угу.
Может быть, вы, Дмитрий, уточните нам, что вы имеете в виду под фразой «разные реальности», тогда мы сможем лучше как-то отреагировать на ваш комментарий или сделать это, скорее всего, Игорь Николаевич Попов, естественно, наш. Замечательно.
Или Владислав Игоревич Юртов тоже.
Да. А зачем Бог создал церковь? Ну, это интересный вопрос. Я-то верю, что все-таки Бог, Он пришел спасать людей, ну, то есть церковь, да? Он пришел спасать, Он умер не за... Да, фраза, что Он умер лично за меня, она верна, но фраза «Он умер за группу людей» более верна. Более верна. Христос умер за группу людей. И за группу людей, у которых одни ценности, одно мировосприятие, одно мировоззрение, и которые вместе идут вот куда-то, да, вот Вышеград. Вышний град, да, Вышний град, они вместе идут, и без церкви просто, ну как, это значит, это даже, мне кажется, что даже можно не говорить о Библии, вообще не говорить о Библии, и о религии тоже, чтобы понять ценность церкви как таковой.
То есть ты церковь отделяешь от религии?
Нет, не отделяю ни в коем случае. Я, во-первых, говоря слово религия, я имею в виду хороший смысл этого слова, да?
Угу.
Ну вот, они какую-то вот эту, ну, негативную коннотацию. Нет, не отделяю. Я к тому, что мы можем понять ценность церкви, не прибегая к религиозному дискурсу вообще, да. То есть мы же с тобой, ну, в конце концов, ты занимался карате.
Ну, опять ты вот я ждал, пока когда ты к этому аргументу.
Да. Но ты же не можешь отрабатывать свои каты, ты можешь делать и каты, вот эти упражнения одиночные, ты можешь делать и ну, вжало в одно, да, извините, конечно, во французский. Но спринговать ты из груши бесконечно не сможешь. Как бы ты круто не спринговал бы с грушей или с манекеном, да, ты не отработаешь навыков реального боя с грушей, с манекеном. Тебе нужен человек, чтобы взаимодействовать с ним, чтобы становиться более совершенным в своем призвании, да, если кратко, какое призвание. Ну, как минимум для этого. То есть церковь нам нужна для того, чтобы становиться лучше. Мы не можем. У нас есть слепые пятна, которых мы не можем увидеть без другого человека. Даже если ты прочитаешь, видишь, вот в Ветхом Завете, когда говорится о том, что Бог создал женщину в помощнице, да, там же интересное слово употребляется. Я не помню, как оно на древнееврейском звучит, но буквальное значение – человек с другим мнением. Не просто помощница, а человек с другим мнением, да, с другим взглядом, который может посмотреть и сказать: «Эй, сказать, Игорь Николаевич, по-моему, ты тут
не прав». Да, часто я слышу, да.
Я тоже слышу от своей жены, да. Правда, она не называет меня Игорь Николаевич.
Игорь Николаевич, да. Ну да, меня она тоже несколько по-другому называет. Ну ладно, не будем меняться.
Да, поэтому церковь нужна, конечно же, для того, чтобы расти, для того, чтобы делиться, спрашивать, узнавать, учиться. Ну и социальные существа, в конце концов.
Слушай, скажи мне честно, Владислав Игоревич, вот скажи мне честно, когда ты впервые попал в церковь, я знаю, ты уже несколько раз рассказывал про все это дело, да? Ты задавался вопросом, зачем мне ходить в церковь?
Слушай, давай мы разделим две вещи, потому что в церкви, я же попал все-таки в коллектив верующих, знаете, в первый раз, не в церкви, а это была глобальная евангелизация, там, человек на 30 тысяч примерно, я ходил каждый день на них. А вот потом, когда я уже попал в церковь, это была уже православная церковь, потому что меня там типа не заметили, все такое прочее, да? И туда я ходил по разным причинам. В первую тусовку эту гигантскую я ходил, потому что это было круто. Там были проповеди, которые мне были понятны и интересны. И там давали бесплатную Библию каждый раз. Ну вот. А в церковь православную, когда я начал ходить, я ходил туда, потому что... Но мне как-то... Я попадал в другой мир, где я мог безопасно... Я же был ребенком, мне было там 11 лет, 10, да? Где я мог безопасно и без осуждающих взглядов со стороны других людей молиться и участвовать в каком-то вот этом процессе религиозном.
Это ты в пустой храм ходил, что ли?
Мне просто... Нет, конечно. Хотя...
Безопасно молиться...
Нет, он, конечно, был не пустой, хотя он только восстанавливался. Кстати, еще двумя годами ранее я в разрушенном этом храме с собакой гулял, проходил сквозь разрушенные вот эти здания, в нем венчался Суворов в свое время. Ну, вот. Нет, он был не пустой, но я же не могу молиться, я так думал, мне было стеснительно там, дома, предположим, хотя я молился на самом деле. Все правила читал, утренние, вечерние, дневные, эти православные. Я же не могу помолиться... не привлекая внимания на улице к себе, да, а в церкви ты можешь помолиться, не привлекая внимания. Это безопасная среда для того, чтобы заниматься какими-то религиозными штуками.
Угу. У нас есть комментарий. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем поразмышлять, что лучше, верить в душе или быть религиозным фанатиком. И вот Ольга написала: «Церковь – тело Христово, это есть тайна, она открывается уверовавшим. Отвергающий церковь не может называться христианином. Про обиженных раненых – другой вопрос». Тут я согласен, что про обиженных раненых, может быть, и стоит поднять как-нибудь вопрос и поговорить об этом, да? Это совсем другой вопрос, это и совсем другой категории. Хотя иногда в категории «Бог в душе» они медленно перетекают. На мой взгляд, это такая довольно релятивистская позиция в том плане, что, ну, как бы, она ничего от тебя не требует. Вот на самом деле... Если поразмышлять, Владислав Ильич, да, я вспоминаю просто, когда я пришел в церковь, я уже пришел после армии, и община была очень маленькой, но очень активной, как и, ну, логично, да, чем меньше коллектив, тем более такой, так сказать, подвижный, скажем так. Вот, не всегда так бывает, но у меня, по крайней мере, было так. И я, ну, с молодежью встречался отдельно, у нас были воскресные вечерние встречи, соответственно, там общее собрание было отдельно. И, знаешь, вот я просто стремился, и когда, если бы меня спросили, зачем ты едешь в церковь, я говорю, ну как, ну. Я даже вот, ну, членораздельно бы тогда не смог ответить. Сейчас, ну, понятно, я уж тут, так сказать, много раз отвечал на этот вопрос, у меня есть как минимум 5 вариантов, как ответить. Угу. А тогда Просто, а как это? Я помню, у нашего пастора очень интересно было, зачем вообще, в принципе, вот ходить на, ну, ходить в церковь и зачем общение христиан. Он говорит, ну, представьте себе, что вы сирота всю жизнь были, да, и вдруг вам говорят, что у вас есть отец, вот, и у этого отца есть еще дети, то есть семья. Вот вы захотели бы познакомиться хотя бы, вот узнать, что, как, вот кто они, есть реально. То есть для него, ну, то есть, смотри, можно подойти к формулировке «церковь – это», да? И одна из самых, наверное, популярных, простых формулировок «церковь – это семья». Вот как ты к ней относишься, Владислав Ильич?
Позитивно, с осторожностью.
Отлично. Хороший ответ. А теперь, пожалуйста, расширь.
Ну, потому что церковь – это в любом случае не семья. То есть она семья только в том плане, что мы действительно там, мы все называем братьями и сестрами друг друга. Я именно так к этому отношусь, да, то есть к своим братьям и сестрам во Христе я именно так и отношусь, как к братьям и сестрам во Христе. То есть у меня к ним какое-то особое отношение, да, я пытаюсь этими словами выразить мое особое отношение к этим людям. Mm-hmm. Но, тем не менее, все-таки это не семья, ну, по-любому. Почему? Ну, потому что они не видят меня каждый день, они не живут со мной ежедневно, ежесекундно. Они видят меня раздраженным, с опухшим лицом утром.
Погоди-ка, вот давай я попробую тебе поаппонировать в данном случае. Да? У меня есть родная сестра, видимся мы с ней очень редко. Живет она в одном подмосковном городе, я в другом. Но мы при этом семья. Она не видит меня каждый день.
Окей, я понял твой вопрос. У меня тоже есть сестра, две сестры старшие, которые живут одна в одной заграничной стране, ну вот, где у нас с тобой много друзей есть, вот, а другая живет в Псковской области. И вот мы с ними, а с первой, которая живет в заграничной стране, мы с ней за последние 20 лет виделись раза 4, наверное, 5 всего лишь. Тем не менее, она моя сестра. Но это совсем другое. Мы родились, нас делают семьей мама и папа одним и общее детство.
Ну, мама. Смотри, может быть, не быть общего детства. Например, у меня есть, опять же, родственники в Краснодаре. У нас фактически общего детства не очень сильно много. Да, ну, это двоюродные, да, но все равно я их воспринимаю как, ну, часть моей семьи.
Ну, потому что тебе внушили, что это твоя семья какая-то давно, и ты к этому так относишься.
Не, но... я их очень люблю, действительно. Ну,
окей, если ты с ними общаешься, да, то да.
Да,
общаюсь. У меня в Ленинграде, знаешь, тоже есть родственники. В Санкт-Петербурге, простите, троюродные там братья и сестры, я последний раз их видел в своей жизни, так уж сложилось. Когда мне было лет 10-12, я никак к ним не отношусь. Никак вообще. У меня нет с ним отношений с этими людьми. Да, я бы хотел бы их найти, но, к сожалению, понять не имею как. То есть связи как-то порвались, разорвались, и все. Ну вот. Но и именно потому, что они мои, ну, у нас кровь одна, понимаешь? Кровь. Ну, то есть у нас течет одна кровь, у нас есть общая какая-то история семейная.
Но опять же, я могу опять тебе возразить о том, что мы тоже, как бы, у нас течет одна кровь, причащаемся.
Не-не, я имею в виду, мы сейчас говорим с тобой о церкви, как о семье, да?
Да-да.
Вот, да, почему я называю церковь семьей с осторожностью, да? Угу. Потому что все равно... Как ни крути, есть люди, с которыми наша связь, она, ну, более, ну, не то чтобы мистическая, нет, конечно, хотя в какой-то степени, наверное, более мистическая, да. Это те люди, с которыми у тебя одна кровь, вас связывают, знаешь, это такой евреев, которым важно осознавать вот эту бэкграунд свой, да, генетический. Вот. Mm-hmm. За их плечами гигантские поколения людей, как, часть из которых когда-то ходили с Моисеем по пустыне из египетского плена. Да? И им важно чувствовать свою сопричастность вот к этому всему. Я думаю, что вот это желание иметь историю, оно вложено Богом в нас. Желание иметь эту историю, эту общность, эту семейственность. Вот это, да? И, конечно, в этом смысле твоя семья – это немножко более… это другая категория отношений.
Угу.
Все равно. А церковь – это тоже семья, но с осторожностью.
Вот Ольга, опять же, соглашается с формулировкой «церковь – это семья». Для меня церковь – семья, мы братья и сестры, у нас один отец, и мы соединены кровью Христа, мы одного духа.
Вот смотри, да и аминь, я скажу, я прям скажу «да и аминь», но Когда у тебя, Игорь Николаевич, или там у Ольги будет 1000 рублей в руках, последние 1000 рублей, и будет стоять выбор, кому купить еды своим детям на эти 1000 рублей, и все, и больше денег не будет, да? Своим детям или отнести их в церковь пожертвовать, ну, для меня выбор очевиден. Я куплю на 1000 рублей еды для своей семьи. Ну, вот, в смысле, вот, для жены, для моих детей, для моей тещи, которая тоже моя семья.
Слушай, ну, здесь, опять же, пространство личного выбора, да, если к тебе подойдет, знаешь, вот люди по-разному отвечают. Если тебе подойдет, и ты понимаешь, что вот это последние деньги, и ты будешь отнимать от своей жены и детей, да, но придет брат или там сестра, которая также умирает, вот перед тобой такая неслабая этическая дилемма.
Ну, я понимаю, что это пример не очень корректный с моей стороны, да. Потому что, может быть, правильным выбором было бы впустить брата в круг и разделить с ним, да, эти
тысячи. Ну да, согласен, да. Ну, вот, здесь ее, ну, можно разрешить, она разрешимая в данном случае.
Да, да, да. Но вот, но я имею в виду, все-таки нет ситуации, когда пожертвовать в церковь, да, вот это еще роль последний, пожертвовать в церковь. Понятно, что когда мы встречаем живых людей, тут вступают в все же, ну, это же другая ситуация. Я комментарий Дмитрия почитаю, с твоего позволения.
Да, да.
Так, он объясняет. Ну, типа, как в чужую семью, приходись, дружба не больше. Не получается стать частью этого даже, несмотря на то, что в глубине души хочется. Да чего же говорить, я езжу в церковь и пытаюсь с ней создать отношения уже давно, созваниваюсь с верующими, но не получается быть церковью. По сути, для церкви я грешник с улицы, а для неверующих я церковник. Я попал в реальность между церковью и миром.
Вот так вот. О, вот это, кстати, интересная тема, да. Я... Дмитрий, где-то вас очень хорошо понимаю, потому что, ну, наверное, потому что я чувствовал себя, да, вот немножко чужеродным со своими представлениями, со своими реакцией, да, ну, до тех пор, пока, то есть у меня произошел опыт вот какого-то близости, да. Ну, как-то Бог, видимо, милостив ко мне, он послал очень хороших людей, очень хороших христиан, которые меня полюбили таким, какой я есть, не предъявляя претензий, то есть не предъявляя, что вот если сейчас пострижешься нормально, да, так сказать, джинсы снимешь, оденешь там рубашку, галстук, вот тогда ты...
Да, вот нормально. Да, вот нормально.
Да, да, вот, или вот так вот. Да, значит, ну, то есть не вот эти патлы свои уберешь и так далее. Я, слава богу, вот я попадал в общины, которые спокойно. Я видел, что старшее поколение могло коситься, но, видимо, я попадал в такие общины, которые даже те, кто косились, они спокойно реагировали. Я помню, меня жена рассказывала, она говорит, я попала в церковь подростком вот в таком в жутком возрасте, в жутком кризисе подростковом. У нее семья раскалывалась, отец оставил там семью, там она была с матерью, у мамы еще и болезнь не очень приятная, и о которой не очень сильно скажешь на молитвенном собрании, да, вот, и, значит, чуть ли не некоторые дети даже в детдом отдавали, в общем, там, ну, просто, ну, жуть, да, вот ситуация, и она приходила в шортах джинсовых в центральную московскую церковь, и представь себе, в центральной московской церкви ей никто и слова не сказал. Однажды просто в общении там сел брат какой-то, и он сказал, как, он говорит, слушай, ну ты хотя бы вот просто какую-то другую одежду одел. Ну так, ну, очень, очень тактично это сделал, не как я сейчас говорю, да? Она не восприняла это как вот наезд на нее, да? То есть он говорит, ну просто.
Знаешь, у меня ведь есть другой пример, и вот откуда появляются в том числе люди, верующие в душе, да? Реальный пример, я был свидетелем, это, то есть, не по рассказу, я прям это видел своими глазами, эту ситуацию. В одной из центральных церквей одного из больших городов Российской Федерации, не буду говорить, в каком городе и какой церкви, пришли люди, это была компания трех людей, не помню, там половой состав, там, ну, там были мальчики и девочки, я просто не помню количество, да? И они были жутко татуированы. Жутко татуированные, в том числе татуировки были на лице. Ну, вот. Но они пришли, друг мой, в церковь сами. Да, никто их не гнал туда. И один из центральных служителей этой церкви, он не пастором был, не пресвитером, но один из главнейших служителей, да, виднейших этой церкви, он их прогнал. А потом зашел в пресвитерскую при мне и с чувством исполненного долга, знаешь, возмущением, с таким праведным, да, говорю, вот, блин, приходит в церковь, у нее там татуировка, я люблю ЛГБТ. И я хотел спросить, откуда вы знаете, что такое ЛГБТ, ведь вы, у вас возраст не позволяет разбираться в этих вещах, да, но тем не менее, там была татуировка, я люблю ЛГБТ. Ну, и он, мол, вот сначала сотри эту ерунду со своей шеи, да, а потом в церковь приходи, понимаешь?
Ну, я понимаю, я знаю такие случаи, да, и тут вот, в общем, я могу сказать, что то, о чем мы обычно говорим, да, церковь – это не идеальный, да, коллектив, тем более, когда мы говорим про служителей, служители далеко не идеальные, да, и опять же, я хочу оговориться, что я не хочу оправдывать, да, такую позицию, да, по отношению к другим людям, впервые пришедшим в церковь. Вот Ольга написала: «Церковь для меня ближе, чем родня по плоти. Мои дети, родители в церкви, и выбор деньгами я делал, потому что я даю не людям, а Богу, и Он благословляет во сто крат. Конечно, не всякий раз я делаю правильный выбор, слаба, но чувства навыкам приучаются». Ольга, я деньги даю как Богу, так и людям. Да, и причем не всегда я даю людям верующим. Да, это мой выбор. Да, я хочу видеть нужду человека. Вот для меня это очень важно. Я понимаю, да, вас, но при этом, да, ну, может, некоторые вещи для меня очень важны, да, во что я вкладываюсь, да. Здесь вот как раз вариант о том, что для меня церковь, как я воспринимаю церковь, да. И это очень важно. Давай, вот у нас уже времени-то совсем мало, а мы как-то вот хотя бы поговорим. Вот скажи, Владислав Игоревич, почему активная христианская позиция подразумевает сразу религиозный фанатизм? Вот почему людей сразу записывают религиозные фанатики? Религиозные фанатики и активные христиане с активной христианской позицией. Вот это разные люди или нет?
Смотри, как мы определим слово «фанатик», потому что одно из определений слова «фанатик» – это всего лишь человек, страстно преданный своему делу, там, да?
Ну, мы же понимаем, что вот сейчас она имеет такую очень четкую негативную коннотацию, да?
Потому что, мне кажется, одна из причин, потому что у нас вообще в нашей стране, наверное, в мире в целом, но я буду говорить только за Российскую Федерацию, поскольку мне, я не знаю, что там происходит где-нибудь в Грузии, в нашей стране человек с позицией, с четкой – это уже фанатик. Да, своего рода, да? И неважно, в чем заключается твоя позиция, но если у тебя есть четкое, ясное, обоснованное мнение, которое ты отстаиваешь, ты уже выделяешься среди массы людей, да? И тем более, когда эта позиция связана с религиозностью, поскольку религиозность сложно пощупать, сложно проверить, поковыряться пальцами там в этом во всем, да? Не пришить домой к себе, то религиозная убежденность, она вызывает больше отторжения. Но, опять же, я уверен в том, что отторжение уверенных в себе людей в чем-то, оно, ну, более фундаментально. То есть это не только религиозность, это вообще касается всей жизни нашей. Ты не можешь, возможно, ты хотел бы быть таким же убежденным, но ты трус. Вот ты хотел бы тоже так громко встать и заявить. О чем-то, неважно о чем. Там, да? Неважно о чем. Платите мне белую зарплату только, иначе я уйду с работы. Ну, предположим. А ты не можешь, ты боишься. Вот. И поэтому тот человек, который при тебе это сделал, а я, кстати, знаю лично одного брата, который так сделал на своей работе, ты представляешь, и ему лично, персонально стали платить белую зарплату. Всю. Ну вот. И когда он так делает, ты смотришь на него, и ты начинаешь его ненавидеть. Но не его ты ненавидишь, а свою трусость, на самом деле.
Свою, да, свою слабость, безусловно.
Вот, и поэтому...
Скажи, а ты трусов презираешь?
Я считаю, что трусость бывает очень разная, с разными оценками. И есть та трусость, которая вызывает у меня, наверное, к сожалению, презрительное отношение. Но в большей степени трусость – это все-таки... Она обусловлена чем-то. Чем-то очень важным. Но и ты, поговорив с человеком, можешь даже научить его не быть трусом в этой ситуации, а иногда просто понять. Помнишь фильм-то «По соображению совести», да?
Ну, конечно.
Там же очевидная трусость была, да? Но она почему-то иногда вызывает у нас чувство, такая трусость. Понимание, сочувствие, сожаление. Хотя
там как раз отстаивается точка зрения, что это не трусость, а, ну, а вот позиция. Да,
да, хотя и испанский
стриптиз. Который человек, в общем, достаточно серьезно заплатил. Ну, вот, неудобно, поэтому... Она неудобная позиция для него была.
Ну да. Ну вот, поэтому нет. Трусость, конечно, можно оправдать. Потому что, ну, я тоже. Не потому, что я тоже бываю трусом, кстати говоря. Далеко не потому, что я тоже бываю трусом. А потому что, ну, бывают ситуации, когда ты не можешь поступить иначе. Вот, но да, вот почему людей не любят с четкой, ясной позицией. Вот это мое мнение.
Но нужно, скажем, подводить итоги небольшие хотя бы, да. Итак, Бог в душе или все-таки религиозный фанатизм? Всегда ли вот такая активная позиция? Оставим в стороне взгляды людей на, скажем, активных христиан, которые говорят о своей вере, которые говорят о том, что мы исповедуем Христа. И для нас это важно, да. Вот всегда ли, и что на самом деле, что делать, когда эти два человека сходятся?
О. Что делать, когда два этих человека сходятся, религиозный фанатик и верующий в душе человек? Я думаю, что, как, знаешь, как обычно всегда, чем заканчивается наш эфир «Формула семьи», все эксперты об этом говорят, да, в наших проектах на «Теос Медиа». Надо разговаривать, да?
Да, согласен.
Надо разговаривать. Это ответ на большинство вопросов. Надо разговаривать начать. Я думаю, что если мы... Видишь ли, убежденность человека, верующего в душе, что такая позиция верна, это тоже фанатизм. С другой стороны. Это тоже фанатизм, только с другим знаком. Вот. Я думаю, что если эти два человека готовы друг с другом поговорить просто... позадавать вопросы друг другу и позадавать вопросы не для того, чтобы как можно быстрее он заткнулся, я уже смог свою точку зрения высказать, да? А позадавать вопросы, чтобы услышать все-таки, что хочет человек сказать, что он умеет сказать, то я думаю, что эти люди вполне могут прийти к консенсусу какому-то. И может быть, человек, верующий в душе, после такого разговора начнет мало-помалу делать шажки в сторону более активной позиции, а вот тот самый фанатик станет более мягким.
Да, я вообще считаю, что человек нужен человек в этом мире, и очень мало понимания, но зато и с одной стороны, и с другой стороны очень много лозунгов, да? Мне не нужна ваш религиозный фанатизм, я лично с Богом общаюсь. За вот этой фразой «я лично с Богом общаюсь», во-первых, всегда есть драма, может быть, не такая, знаешь, как в трагедиях Шекспира, но своя личная драма, да, свой негативный опыт, может быть, своя какая-то трусость или, как минимум, слабоволие. Может быть, какие-то раны, которые нанесли люди, или он сам закрывается от этого. Может быть, он просто боится вообще людей и закрывается, потому что так удобно. Да? Религиозный фанатик тоже может быть, ну, то есть, как бы, опять же, я разделяю активную христианскую позицию, да, и считаю, что, ну, человек с активной христианской позицией, он вообще должен быть настроен на слышание. Да, вот, слышание и слушание Бога, и слышание и слушание других людей. Вот, и здесь, мне кажется, гордо я свидетельствовал о Христе, ну, как минимум, такая немножко позиция.
Так себе,
ну,
так себе, да.
Да, ну, так в общем-то, да. Поэтому, друзья, нужно слушать Бога и нужно слушать друг друга. Может быть, тогда мы сломаем этот лед и найдем взаимопонимание.
Ставьте лайки, делайте репосты, друзья мои. Спасибо, что были с нами. Это был несравненный и непревзойденный Игорь Николаевич Попов.
И, конечно же, замечательный, добрый и любящий Бога Владислав Игоревич Юртов.
Всем пока.
Пока.